Авину Шабашимаем, Отец наш Небесный, Великий Святой, Всемогущий Творец неба и земли, я благодарю Тебя за это время, благодарю Тебя, что Слово Твое, оно дает нам возможность открыть то тайное, что для нас тайна. Что для Тебя не тайна, но для нас тайна Божия. Поэтому мы просим Тебя сегодня, открой те тайны, которые для нас в нашей жизни, в нашей душе, в наших переживаниях осталось как тайна, как сокрытые, на которые мы, может быть, не обратили внимания или которые вообще не заметили. Я прошу тебя сегодня, вскрой, открой, и дай нам увидеть, Рае, увидеть, смотри, смотри во все глаза в то слово, которое сегодня будет раскрывать все те моменты в нашей жизни, которые, может быть, испортили нам год-два, а то бывает и 10, и 20, которые повлияли на наших детей. Молю Тебя, Отец Небесный, поставь свою крепкую руку на интернет-соединение и благослови наше общение, сделай его максимально плодотворным. Прошу Тебя, Боже, просто пусть течет Твой елей на каждое сердце, в каждый разум Божий. Приготовься нам, Боже, дай нам возможность смотреть и слышать, и видеть те слова, которые мы сегодня будем рассматривать. Окей. Итак, Рае, благословение и проклятие. Мы продолжаем эту тему, потому что эта тема очень важная в нашей жизни. Все, что мы проходим в главе Рае, оно как раз посвящено вот этому моменту. Я предлагаю вам сегодня благословение и проклятие. Предлагаю вам сегодня благословение, если послушаете заповеди Господа Бога вашего, которые я заповедую вам сегодня. Окей. Вообще-то я слышу в последнее время много таких учений, которые говорят, какие проклятия, мы живем по благодати, и нету никаких проклятий, мы живем по благодати, потому мы находимся в реке, которая течет только с благословением. Галатов 3:13. Машех искупил нас от клятвы закона, сделавшись за нас клятвою, ибо написано: проклят всякий, висящий на дереве. Итак, Машех искупил нас от клятвы закона, сделавшись за нас клятвою, ибо написано: проклят всякий, висящий на дереве. Какие же вообще проклятия существуют? И мы, конечно же, все вскрыть не сможем сегодня с вами, но постараемся такие ключевые моменты, по крайней мере, хоть немножечко затронуть в рамках нашей часовой программы. Итак, проклятие, как бы пункт А. Следствие непослушания Божьему закону. То есть любое нарушение 10 заповедей. Потому написано, вот я предлагаю вам сегодня благословение и проклятие. Благословение, если послушаете заповеди Господа Бога вашего, которые я заповедую вам сегодня. Первое, с чего мы начнем, наверное, с самой обыденной темы, которая называется обида. Проклятие обиженных. Судей 9 глава. 57 стих, а мы с вами, наверное, прочитаем всю эту главу, чтобы более ясно понять всю эту ситуацию. Так, минуточку, сейчас найдем. Вовремя не положил закладку, и теперь начинается беготня по Писанию. Итак, Судьи кто? Судьи мы. 9 глава. Там идет рассказ про Авимелеха, который был одним из сынов Иерувалова. И когда его отец умер, началась, как обычно, борьба за власть. Как-то слушал одну передачу, в которой говорилось, что действительно в Торе есть все, что даже Шекспир не написал ничего нового. подкапывания друг под друга, попытка взять власть в свои руки любым путем, даже попытка служить Богу любым путем, чтобы быть тем, кого Бог избрал. Поэтому у Бога есть четкие свои ясные пути к тому месту, которое называется «Я иду впереди и веду всех». Итак, Авимелех, сын Иеровалов, пошел всем братьям своим, к братьям матери своей, и говорил им всему племени отца матери своей, и сказал. Значит, для того, чтобы понять, мы же не можем читать все предыдущие главы, у нас времени будет. Значит, суть заключается в том, что он был сын наложницы. А она была из Шхема, и у отца было еще 70 сыновей. Ну, огромная проблема. Его мама была из Шхема. И вот он, когда умирает отец, он делает такую политическую игру. Он возвращается в Шхем и говорит: слушайте, жители Шхема. Или он говорит даже родителям своим, маме своей, чтобы она внушила жителям Шхема, что лучше для вас, чтобы владели вами все 70 сынов Израилевых, или чтобы владел один. То есть, чтобы у вас было 70 начальников или один. И вспомните теперь, как бы подводный такой момент, что я кость ваша и плоть ваша. То есть, что я как бы из ваших, ребята. Братья матерью его внушили о нем все сии слова жителям Шхема, и склонили сердце к Авимелеху, ибо говорили они: он брат наш. И дали ему 70 шекелей серебра из дома Валферова. Авимелех нанял на эти деньги праздных и своевольных людей, которые и пошли за ним. И пришли они в дом отца своего в Офру, и убил братьев своих. То есть он пошел в Шхем, попросил там своих братьев, которые были еще по матери, родственники там. Те собрали деньги. Как знаете, сегодня, когда идут выборы, собирают деньги, и на эти деньги производится рекламная работа. Какие-то подкапывания под какого-то там товарища, который конкурирует вместе с ним. Находят какую-то историю из его темного прошлого и прочее, и прочее. Либо, в конце концов, вообще нанимают платных убийц и так далее. Он делает, в принципе, то же самое. Берет, нанимает этих наемных убийц, и едет в дом отца своего. И убили всех 70 братьев его. А остался только Иоафам, младший сын Иеровалов, потому что скрылся. То есть из 70 братьев скрылся один. И собрали все жители Шхема и весь дом Мило, и пошли, и поставили царем Авимелеха у дуба, что близ Шхема. То есть все, конкурентов нет. Остался только один. Шхемские жители вышли и сказали: товарищи, он единственный наследник, и он входит на престол. Когда рассказали об этом Иоафаму, самому младшему брату, он пошел и стал на вершине Горизми и возвысил голос свой. А теперь вспоминаем, что наша глава начинается с того, что Господь сказал: когда перейдете Иордан, то там, возле границ Шхема, там, где Авраам принес первый раз свою жертву, будет гора Горизим и Гевал. На одной горе произносите благословение, на другой горе проклятие. Итак, когда рассказали об этом Иоанну, он пошел по слову и стал на вершине горы Горизма, о которой мы с вами говорили, что она пустая, голая. И возвысил голос свой и кричал, и говорил им: послушайте меня, жители Шхема, послушает вас Бог. Если вы меня послушаете, вас послушает Бог. Пошли некогда дерева помазать над собой царя и сказали маслину: царствуй над нами. То есть собрались все кедры, дерева огромные, пришли и говорят: нам царя надо. И выбрали маслину. Маслина сказала им: оставлю ли я тук мой, который чествует богов и людей, и пойду ли скитаться по деревам. То есть на самом деле плод, который я приношу, который необходим, из которого масла делают для того, чтобы помазывать царей, для того, чтобы помазывать на какое-то служение. Это важно, чтобы чествовать людей. У меня есть свое предназначение, призвание, избрание от Господа. И что толку, что я стану начальником над деревами, если у меня не будет никакого плода? И сказали дерева смоковницы тогда: иди ты, царствуй над нами. Смоковница сказала им: оставлю ли я сладость мою и хороший плод мой, и пойду ли скитаться по деревам? Тоже отказалась. И сказали дерева виноградной лозе тогда: иди и царствуй над нами. Виноградная лоза сказала им: оставлю ли я сок мой, который веселит богов и человеков, и пойду ли скитаться по деревам? Наконец сказали все дерева терновнику: иди ты и царствуй над нами. Терновник сказал деревам: если вы поистине поставляете меня царем над собою, то идите, покойтесь под тенью моею. Если же нет, то выйдет огонь из терновника и пожрет кедры ливанские. Итак, смотрите, поистине ли и по правде ли вы поступили, поставив Авимелеха царем? И хорошо ли вы поступаете с Иеровалом и домом его? И сообразно ли с его благодеяниями поступили вы, то есть с отцом их? За вас отец мой сражался и не дорожил жизнью своею, избавил вас от руки мадианитян, а вы теперь восстали против дома отца моего и убили 70 сынов отца моего на одном камне и поставили царем над жителями Шихема Авимелеха, сына рабыни его, потому что он брат ваш. То есть родственник ваш, вы ждете от него послабления. Политическая игра, связанная с кровью. Если вы и ныне поистине и по правде поступили с Иеровалом и домом его, то радуйтесь об Авимелехе, и он пусть радуется. Помните, ни одно незаслуженное проклятие никогда не сбудется. А если оно заслуженное, то тут второй вариант. Если же нет, то есть если оно заслуженное, то да изыдет огонь от Авимелеха, да пожжет жителей Шхемских и весь дом Мило, и да изыдет огонь от жителей Шхемских и от дома Мило, и да пожрет Авимелеха. И побежал Иофам, и убежал, и пошел в Беэр, и жил там, укрываясь от брата своего Авимелеха. То есть на самом деле он произнес проклятие. И проклятие, как мы знаем, незаслуженное проклятие не сбывается, а заслуженное проклятие сбывается. Дальше я не знаю, читать эту историю или нет, но пройдет 3 года, и через эти 3 года жители Шхема восстанут против Авимелеха. Авимелех поднимет войско на них, и начнется тотальное уничтожение. Останется всего одна крепость. Когда он подойдет к этой крепости, кто-то из женщин бросит какой-то там, я не помню, камень сейчас или что-то, оно упадет на него и травмирует его сильно. И он тогда скажет своему лучнику или телохранителю: чтобы не было позора на мне, что я умер от руки женщины, возьми и убей меня. И он убьет меня. Но перед этим будет уничтожен весь Шхем. То есть все те люди, которые поставили Авимелеха, все те люди, которые голосовали как за него, которые дали дань свою, собрали пожертвования для того, чтобы он нанял эти войска, все погибли. Люди участвовали во зле. Так, и какой у нас тогда стих в конце, там 57 стих, чтобы нам все не читать. И все злодеяния жителей Шхемских обратил Бог на голову их, и постигло их проклятие Иофама, сына Иеровалова. Отлично. Вот вам история, библейская история, похлеще всяких других, наверное, которые мы с вами вообще знаем. Было убито 70 человек, а потом был уничтожен целый Шхем. Это целый город, это почти целое колено. Почему я называю это проклятие обиженных? Потому что все злодеяния жителей Шхема обратил Бог на голову их, и постигло их проклятие Иофама. Ведь этот самый Иофам был явно обижен. Обижен тем, что, во-первых, царство его отца, его братьев убили, И он единственный наследник практически, оставил этого Авимелеха, сына служанки. И он проклинает их. Смотрите, но незаслуженное проклятие не сбывается, а заслуженное проклятие сбывается. Теперь смотрите, в нашей жизни часто происходят такие моменты, когда мы делаем что-то, даже не задумываясь, обижая людей. Я понимаю, что верующий человек обижать, проклинать не будет. Он будет благословлять, потому что понимает, что это плохо. Но не всегда так. Иногда, когда мы кого-то обили, вольно или невольно, происходит что-то в нашей жизни. И мы не понимаем, почему сыпятся камни на нашу голову. Вроде бы я ничего плохого никому не сделал. Возьмите себе на заметочку. Проклятие обиженных. В нашей жизни иногда такое бывает. Все это нужно просто записывать и потом просто-напросто разрушать все эти проклятия. Если надо вернуться к этому человеку, попросить у него прощения 100 крат, хоть на колени встать, но нужно остановить проклятие. Если оно заслужено, оно будет работать. Вы понимаете? Это открытая дверь в вашу жизнь. Это один вариант. Второй вариант. А, кстати, есть у кого-то вопрос по обиженным? Мы сейчас перейдем ко второму пункту. У матросов нет вопросов. Отлично. Второе проклятие. Проклятие родителей. Какой пример привести? Окей, давайте Якова возьмем. Помните, когда Ребекка говорит ему, может статься, он говорит Ребекке, может статься, ощупает меня отец мой, и я буду в глазах его обманщиком и наведу на себя проклятие, а не благословение. Яков знает это. Лена, у тебя есть вопрос, да? Но у тебя нет голоса, как странно. Читать мне некогда. Поэтому запиши все это дело, потом прочтем. И буду в глазах его обманщиком и наведу на себя проклятие, а не благословение. То есть Яков прекрасно понимает, что это все работает, это духовный мир. Если я обману отца, он может навести на меня проклятие, он власть надо мной имеет. И проклятие будет заслуженным. Мать его сказала ему, на мне пусть будет проклятие твое, сын мой, только послушай слов моих и пойди и принеси мне. То есть вот этот момент, помните, с отцом Ицхаковым, когда Исав, как первородный должен был. Мы разбирали с вами этот момент, но как пример. Как пример в том, что иногда может быть и такое, что мы сильно обидели, разозлили наших родителей своим поведением, своим непослушанием или еще чем-то, уже даже в возрасте 40, 50 и 60 лет, в зависимости от того, в каком мы сейчас возрасте находимся. Все равно власть родителей имеет над нами огромное значение. Поэтому все слова, которые говорят на нас родители, они имеют огромную власть. Как остановить это? Если мы хотим, чтобы наши дети жили в благословении, следите за каждым словом, которое исходит из уст ваших. Иногда дети нас сильно ранят, иногда дети нас даже предают, иногда дети не всегда понимают и даже, может быть, и не должны жить так, как мы хотим. Главное, чтобы жили правильно, по Торе. Но иногда наши слова начинают губить наших детей. Будьте внимательны и осторожны. Теперь отношение детей к родителям. Отношение детей к родителям однозначно. Почитай отца и мать своего, чтобы дни твои были долголетними. Мы с вами говорили об этом. Если в твоей жизни есть проблемы с работой, с творчеством, если в твоей жизни постоянно какие-то, вот ты вроде бы все нормально, все правильно делаешь, есть одна проблема. У тебя было неуважение к родителям. Остановись. Разберись внутри сердца своего, где у тебя сложилось это. Может, это генетически пришло. Может быть, это твоя обида какая-то на родителей была. И ты внешне как бы стараешься и думаешь, что ты их уважаешь, на самом деле этого нету. Потому что они неверующие, потому что они не понимают, чего это со старое поколение, которое вообще ничего не понимает. Это может привести опять же к той же самой проблеме, которая называется проклятие. То есть стоп. Стоп в твоем творчестве, стоп в твоем креативном, в твоих возможностях творить. То есть суть заключается не в долголетии, а суть заключается в том, что, чтобы дни твои долголетние были. То есть ты живешь. И живешь каждый день, и не ждешь. Многие говорят: Господи, забери меня отсюда, я так устал уже жить. Я многих таких слышал людей. А другие живут, и каждый день просят: Господи, подожди, я еще не все успел. У меня так много дел еще осталось. Вот эти вот моменты, опять же, тоже за собой нужно проследить. Ну, что еще можно сказать? Знаете, иногда смех над теми, которые сделали нам зло. То есть, знаете, идет человек, споткрызнулся и упал, помните? Черт побери, и сидит и ждет. А все вокруг смеются. Мне вообще иногда странно становится. Сегодня интернет полон каких-то вещей, когда люди едут на велосипедах, или катятся на санках, или едут на машине. И там действительно серьезная травма. Все смотрят и смеются. Смеются над человеком, которому плохо и которому больно. Который, может быть, опозорился. Или еще, да еще мало того, снимают это в интернете и все, и друг другу показывают: посмотри, ха-ха-ха, хи-хи-хи. Почему? А ответ в том: посмотри, кому-то немножко хуже, чем мне. И мне от этого весело. Так не должно быть. Мы должны радоваться успеху других людей. Есть такая штука, которая называется зависть. У тебя есть все, а у меня нет ничего. А почему так? А может быть, даже и подскудно, ты не разрешаешь этой мысли себе как бы дать ходу, но она внутри есть. Проверяйте себя внутри. Если ты заходишь к кому-то и видишь достаток, радуйся за этого человека. Если у тебя нет внутри радости, стоп, тут какая-то проблема. Все равно, как ты живешь. Все равно, что у тебя есть и чего у тебя нет. Если у тебя нет радости за человека, у которого живет достатки, у которого все есть, значит, есть проблема. И эта проблема называется проклятие. Потому что ты завидуешь. И ничего с собой поделать не можешь. Значит, это откуда-то пришло. Неуважение, непочитание родителей. Смех над теми людьми, которые сделали тебе, может быть, какое-то зло. Ха-ха-ха, посмотрите, вот, наконец, допрыгался. Я же говорил, что он такой-то, такой-то, такой-то. А вы мне не верили. Внимательно следите за собой. Это все ведет к сокрушению. Это все неправда. Это все неправильно. Это все то, что мешает нашему благословению в жизни. Это все, что будет останавливать нашу жизнь. Останавливать радость, о которой против мы в прошлый раз говорили, когда мы приходим пред Господа. Да мы ж должны радоваться. А чего радоваться, когда у тебя зависть внутри, когда у тебя корысть внутри, когда у тебя непрощение внутри, когда у тебя ты как гриб или как ежик весь в этих проклятиях, обиженных и прочее. И еще пункт. Который очень важен для нас. Мы читаем с вами главу Рое, в которой мы сейчас будем опять разбираться со всеми пунктами, которые проблемные для нас. Посему написано, есть такая вещь, как называется незаслуженное проклятие. Притча 26.2. Как воробей вспорхнет, как ласточка улетит, так незаслуженное проклятие не сбудется. Притчи 26.2. Еще раз. Незаслуженное проклятие никогда не сбывается. Пусть хоть запроклинаются, пусть хоть что говорят, но если оно заслуженное. Поэтому так важно быть чистым. Поэтому так важно следить за своими устами. Поэтому так важно, русская поговорка хорошая. Один раз отрежь, семь раз отмерь. Прежде чем что-то сказать, подумай. Если ты чувствуешь внутри себя бурю негодования, закрой свои уста, ибо потом это может привести к страшным последствиям во всей твоей жизни. И ты не будешь понимать, откуда сыпется, что происходит. Теперь злой глаз. Ну вот как вы считаете, что такое злой глаз? Существует это или нет? Ирина Сорокина. Ирина Буб. Спасибо.
Злой глаз.
Да.
Ну, это зависть, наверное.
Ну, как он, работает или нет?
Наверное, работает.
Наверное, да, все-таки?
Думаю, что работает, если заслуживает, как вы говорите. Наверное, каждое проклятие работает только то, что если мы где-то что-то грешим, то проклятие потом работает.
Хорошо. Гала, ты как думаешь? Злой глаз.
Ну, я думаю, злой просто. Человек плохо думает о тебе, может быть, в мыслях там что-то желает тебе плохое, а внешне это видно по его взгляду. Мы всегда видим вот, взгляд, мы чувствуем, как на нас смотрят, и иногда неприятно и жутко делается от какого-то взгляда. Но это мысли через глаз.
Да, просто вот. Окей, смотри, я на тебя.
В мыслях нехорошее.
Против... Смотри, Гал, я на тебя со злом посмотрел. И дальнейшие действия. Что происходит дальше? Вот простой пример. Сказали. Понятно, я на тебя со злом не смотрю. Ну, например. И что дальше?
Так а вы там еще что-то думаете? Вы там что-то еще себе говорите, когда вы со злом смотрите. Вы же не просто со злом смотрите. У вас же там полное сердце, там, а в сердце так там вообще, ну вот, к примеру, да? А в сердце там вообще, да чтоб тебе так, да чтоб тебе еще так, да чтоб тебе еще так.
Ну, то есть, если я со злом посмотрел на кого-то, то на того, кого я посмотрел, что? Ему как? Или мне как?
Может себя плохо чувствовать человек.
Человек может себя плохо чувствовать. То есть злой глаз работает, да? Кто-то что-то сейчас хотел сказать, пожалуйста. Вот у нас Вероника, специалист по глазам. Смотрю на тебя внимательно. И голова наша, Рее, смотри. Вопрос, как смотришь?
Можно сказать?
Нужно сказать. Мне важно ваше мнение. Ну, чтобы не пролетело мимо птичка.
Со своей колокольни. Когда кто-то смотрит со злом, да, или еще что-то, я это всегда четко вижу, но я всегда понимаю, что за этим стоит человек, чье сердце вот наполнено какой-то обидой, с которой он не смог справиться, да? И это его изнутри съедает, и он смотрит. То есть я не смотрю на него как на агрессора, скорее как на жертву. Хочется помочь, но не всегда эмоции позволяют.
Вероника, ты поняла вопрос?
Ну, если он смотрит зло, что за этим стоит?
Не что за это, а последствия того. Допустим, если на тебя смотрится злом. Как это, вот Девора сказала, что может испортиться настроение. Допустим, когда на тебя смотрится злом. Или с какой стороны вообще реакция происходит? Что происходит вообще в этот момент?
В любом случае негативно отражается это. Да?
Слово негативно что означает?
Все равно... Портится настроение, все равно портится настроение, все равно, скажем так, дисбаланс какой-то происходит,
окей.
Это гармония.
На тебя посмотрели зло, тебе немножко испортилось настроение, потом встретился хороший человек, ты через 5 секунд забыла, мало ли кто как посмотрел, и все как
я
бы обошлось.
Я не сказала,
да?
Что портится настроение, я сказала, что человек чувствует себя плохо, немощь может даже прийти, не то, что там настроение испортилось.
Окей, то есть может заболеть даже.
Да, может даже заболеть.
Давление подняться, да? Глазное давление, ушное давление там и так далее, да? Я правильно понял?
Да, да.
Теперь смотрите, что об этом говорит Писание. Специально у вас всех спросил, чтобы вы немножечко, ну, как-то сконцентрировались. Ибо извнутрь, из сердца человеческого исходят злые помыслы. И дальше написано. Злые помыслы, прелюбодеяние, любодеяние, убийство. Итак, когда на тебя смотрят с прелюбодеянием, оказывается, это злой глаз. А вы встречали таких девушек, которым вообще все равно этот мужчина, а она все равно с ним флиртует, и все равно строит глазки, и все равно старается сделаться так, чтобы сильно понравиться, хотя он ей нужен, как вчерашний снег. Это злой глаз или нет? Изнутри.
Конечно, это же передается душевно. Это ж передается. Душа, она видит душу. Это передается душевно. Мужчина может смотреть на женщину, он может ее глазами там все сделать, все, что хочешь. Это ж душевные, ну вот, передается. Это ж в духовном мире это передается душевные мысли, желания.
Отлично. Результат?
Не очень хороший.
Ну какой?
Она его может соблазнить, в конце концов. Он может поддаться.
Пустой флирт. Не, ну то, что соблазнить, это уже как бы, знаете, последствия дальше уже. Там понравился, не понравился. Там целая вереница. Какого человек морального, внутреннего, в каком вообще состоянии находится и так далее. Это уже вопрос другой. Вот само написано, злые помыслы, которые исходят из сердца человечества, а дальше приводятся конкретно. Злые помыслы, что это такое? Это прелюбодеяние. Прелюбодеяние, когда ты смотришь на женщину, которая принадлежит другому мужчине. Любодеяние, это когда ты просто так флиртуешь. Убийство, это когда ты просто, тебе понравился человек, попользовался им и выбросил его. Знаете, как пожевал и выбросил. А потом человек страдает. Может быть, даже не будет и никаких половых контактов. Знаете, почему я это говорю? Потому что в нашей жизни все бывает. И это тоже последствия того, что может быть работать как проклятие. Если ты когда-то кого-то обидел. Понимаете, для чего мы изучаем Писание? Для того, чтобы знать, как устроен духовный мир. Потому что прелюбодеяние и прочие вот эти вещи, они все влияют на половые органы. У женщин это все заболевания по-женски, у мужчин это простатит и прочее, прочее, прочее. То есть на самом деле человек должен быть здоровым до последнего своего вздоха. Ненормально, когда есть какие-то болезни. Сегодня же, если мы посмотрим, пойдем к врачу и узнаем, вам скажут, что 95% сегодня мужчин, 95% мужчин сегодня страдают простатитовыми заболеваниями. Думаете, просто так? Это не потому, что кто-то простудился. Это потому, не потому, что у кого-то какое-то отношение было. Это потому, что... Вот этот вот момент прелюбодеяния. Потому что сегодня весь этот мир, как бы мы его ни рисовали, сегодня мода даже вся рассчитана на то, что женщины не одевают, а раздевают. Чтобы глаза мужчин смотрелись прелюбодеянием на разрушение того, что называется следующее поколение. А это потом передается генетически. Ну, что еще можно сказать? Мы живем в среде неправедного общества. Написано, блажен муж, который не ходит на совет нечестивых и не стоит на пути грешных, и не сидит в собрании развратителей. То есть стараться по возможности не посещать вот все вот эти места, в которых ты можешь попасться на это дело. Еще одна штука, называется лень. Страшное проклятие. Ленивец зимой не пашет, поищет летом, и нет ничего. Лень. И во всю эту тему можно детализировать долго. Но одно. Многие знают, как работает проклятие. Во-первых, они подобны какой-то тучке на голове, которая поначалу как бы незаметно, но уверенно все-таки отравляет жизнь. Человек лишается радости. Многие вещи начинают его раздражать. Некоторые начинают чувствовать в себе боли, которые могут перерасти вообще в какие-то плачевные болезни. Начинается скандальная ситуация дома, или еще хуже, вообще развод. Распад семьи, странное поведение детей, финансовые проблемы, то есть на ровном месте и так далее и тому подобное. Все перечисленное, вот то, что сейчас мы с вами поговорили, оно может выражаться в разных степенях, и в зависимости от того, под что попал человек. Также не следует однозначно все переводить в проклятие, в какую-то ситуацию рассматривать, как то или иное проклятие против тебя. То есть смотрите, комментируя данное недельное чтение, ну, мы не можем раскрыть достаточно полно вот эту тему, но одно утверждение можно сказать, ну, с абсолютной уверенностью, преступление против закона Божьего, против Торы, влечет за собой самые обильные проклятия. Писание предупреждает народ о нарушении заповедей богопочитания и человеколюбия, обещает в случае нарушения увеличивающие какие-то, усиливающие проклятия, вот как конкретно какому-то индивидууму, так и согрешающему народу. То есть целому народу. Вся эта часть контракта с Богом, крепкий союз, благословение, нарушение союза, штрафные санкции. К сожалению, наш народ прошел практически все ступени. Мы сейчас с вами прочитали историю. Не позавидуешь. Практически все ступени проклятия. И все это было вызвано, номер один, неверностью и недостаточным вниманием к Торе. Извините внимание тогда. А у кого же достаточное тогда внимание от Торы? Ну, чем это было бы? Да, смотрите, разрушение первого храма. Россия наступила в результате отхода от первых заповедей. Народ просто поклонялся идолам. Храм стоял. В нем шехина была, Божье присутствие. А народ продавал свое сердце другим идолам. В результате Божье присутствие, шехина ушла. Храм без Божьего присутствия потерял ценность и был разрушен, а народ ушел в первый галут, в рассеяние вавилонское. Второй храм. Стояло божественное присутствие. Народ внешне пытался соблюдать законы, не понял намерения Бога. То есть сердцем стоял далеко от него, как сказал Иешуа. Если бы верили Моше, то узнали бы и меня, так как он говорил обо мне. Но Мессию не узнали и, хуже того, отвергли. Как результат, храм без божественного присутствия был разрушен, а наш народ, вот он, пожалуйста, галут, изгнание. Изгнание для Израиля, для всего мира является высшей степенью Божьего наказания. Есть еще и другие плачевные события. Можно вообще проследить на личностях. Наиболее такие серьезные проблемы случаются с людьми, которые нарушают Тору. Но раз они проходят через поколения, поражая до третьего, четвертого рода, и ну раз, если потомки не в состоянии распознать грех родителей и сами впадают в подобный грех, тем самым как бы увеличивая действие проклятий в последующих поколениях. Именно поэтому Иешуа сказал, не думайте, что я пришел нарушить закон или пророков. Не нарушить я прошел, но исполнит. И так, кто нарушит одну из заповедей сих малейших и научит так людей, тот малейшим наречется в Царстве Небесном. А кто сотворит и научит, тот великим наречется в Царстве Небесном. То есть должно благословение изливаться. А тот, кто учит нарушать эти заповеди, он учит излиянию проклятия. Поэтому важно быть очень внимательным к нашим словам, делам, решениям, сопоставляя их с единым сонатом, так как ничего другого Писание нам не предложило. Практически 10 заповедей. Не стоит обольщаться каким-то слышимым везде утверждением. Закон устарел, как он может устареть, если это благословение и проклятие? Окей. Эту часть мы с вами немножечко затронули. Единственное, что можно сказать, пути выхода из проклятия. требуется несколько шагов. Но мы, наверное, все их знаете, но я все-таки озвучу. Во-первых, осознание того, что ты в проблеме. За этим дело обычно не стоит, но некоторым повторяющие проблемы не кажутся вообще проклятием. Номер два. Ты просто искренне внутри себя делаешь исповедание перед Богом в грехах, вызвавших проклятие. Если это перед Богом. Если перед людьми, значит перед людьми. Возможно, нужно исповедоваться, подобно Даниилу, в известных грехах своих предков. Помните, когда он исповедовал грехи своих предков? Это может быть нарушение некоторых из 10 заповедей. Проблема неверия, пребывание в каких-то компаниях грешников, волшебство, развод, ссоры, родители, дети, насмешка или вот эта лень. Жертвоприношение, кровь, которая очищает бывшего грешника, в храме на Йом-Кипур приносили в жертву ягненка. Этим заканчивалась церемония освобождения от проклятия. Сегодня храма нет, но жертва есть. Агнец Божий. Основной функцией первого прохода, прихода Машеха было принести себя в жертву за народ. Если ты ищешь освобождение от греха и проклятия, то первый шаг, что нужно призвать на себя, действие жизни, крови и жертвы Иешуа. В глазах Бога это очень достойная цена, чтобы остановить действие проклятия в твоей жизни. И четвертый пункт, наверное, важный. Терпение, укрепление в вере, благодарение. То есть ты с терпением преодолеваешь то, что стало уже частью тебя, частью твоих привычек каких-то. И ты укрепляешься в вере. Постоянно благодаришь. Это важный последующий шаг для любого человека. Человек, прошедший какую-то желудочную проблему, нуждается в правильном и сбалансированном питании. Точно так же и у нас. Тоже с человеком, который ищет исцеление от проклятия, молитва и чтение слова, общение, благотворительность, добрые дела, отвержение сомнений, результат будет виден, и небо над таким человеком будет освобождено от тьмы. И следующая наша глава, это 13 глава, которая говорит о том, как и что должен человек видеть, если он что-то слышит и чувствует, что это неправда. То есть его учат и учат неправде. С первого стиха начнем. «Если восстанет среди тебя пророк или сновидец и представит тебе знамение или чудо, и сбудется то знамение или чудо, о котором он говорил тебе, и скажет при том, пойдем вслед богов иных, которых ты не знаешь, и будем служить им, чудо». Мы все, вау, человек получил исцеление, произошло чудо, значит это от Господа. А если это не от Господа? Но тем не менее, люди склонны к тому, когда они видят чудеса и знамения, они сразу двигаются в том направлении. И тогда напрашивается вопрос, почему Бог вообще допускает такие вещи? Чтобы кто-то, неправильно уча, вел нас след иных богов, как бы, знаете, не всегда это черное и белое. Черное и белое мы еще различаем, но когда начинается полутона, мы можем и не различить их. Смотрите, почему. То не слушай слов на пророка сего или сновидца сего, ибо через сие искушает тебя Господь Бог ваш, чтобы узнать, любите ли вы Господа Бога вашего от всего сердца вашего и всей души вашей. То есть, помните, когда Иешуа бен Нун сказал, что Моше сказал, не ужасайся и не бойся, но пусть слова книги сей, завета сего, не исходят из уст твоих, то есть они там в сердце твоем. И если они в сердце твоем, ты всегда различишь того пророка, того сновидца, который представит тебе знамение или чудо. И это знамение и чудо избудется, которым он говорил. Но когда он тебя поведет в другую сторону, ты сразу почувствуешь это. Господу Богу вашему последуйте, и Его бойтесь, и заповеди Его соблюдайте, и гласа Его слушайте, и Ему служите, и к Нему прилепляйтесь. А пророка того или сновидца того должно предать смерти. Дальше вот это вот вся история. Как нужно обращаться с теми снами, пророками и сновидцами, которые уводят на сторону. Суть – изгнать из своего общества. Это означает смерть. Если будет уговаривать тебя тайно, брат твой, сын матери твоей, или сын твоей, или дочь твоя, или жена на лоне твоем, или друг твой, который для тебя, как душа твоя, говоря, пойдем и будем служить богам, которых ты не знал, ты отцы твои, богам тех народов, которые вокруг тебя, близких к тебе или отдаленных от тебя, от одного края земли до другого, то не соглашайся с ним и не слушай его, да не пощадит его глаз твой, не жалей его и не прикрывай его. Принципиально здесь говорится о том, если ты любишь Господа Бога своего, то любовь приведет к тому, что ты будешь исполнять Его заповеди, и любовь приведет к тому, что ты будешь в благословении. Но нужна любовь. Потому Бог проверяет тебя, чтобы узнать, любишь ты Господа Бога или нет, когда происходят подобные чудеса и знамения. Будьте осторожны. 10 стих. «Побей его камнями до смерти, ибо он покушался отвратить тебя от Господа Бога твоего, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства». Насчет камней и прочее мы с вами говорили, это изгнание этих людей. «И весь Израиль услышит сие и убоится, и не станут впредь делать среди тебя такого зла. Если услышишь о каком-либо из городов твоих, которые Господь Бог твоих дает тебе для жительства». Знаете, некоторые люди, которые имеют вот этот вот дух отверженный, они хотят быть принятыми, и этим стараются говорить, так говорит Господь. Но этим сбивает людей с толку, потому что слова те не сбываются. Такое я встречал часто, когда люди вдруг начинают почему-то пророчествовать, не имея этого дара, и Господь говорит, я не говорил через него. У них должен быть страх Господень. То есть таких нужно выставлять за пределы общины. До того момента, пока он не поймет, в чем дело, не попросит прощения, то есть он должен пережить хотя бы страх Господень, что когда он говорит и говорит не от Господа, это не шутки. Он должен быть удален из собрания, такой человек. Это не говорит, что его потом ненавидеть нужно, за него молиться нужно, его благословлять надо. Другая проблема сегодня происходит в общинах. Дело в том, что такие люди уходят потом в другую общину и их с удовольствием принимают. И они продолжают там делать то же самое. Потом покидают ту и так вот двигаются по всему городу. Такого я тоже уже насмотрелся. Писание нам говорит об этом, что каждый раз, когда приходит тебе человек в общину, ты должен точно знать, кто он такой и что он такой. Хотя бы рекомендация должна быть от того пастора. Ты должен знать, что это за человек, и с чем он ушел, и почему он ушел оттуда. Если услышишь о каком-либо из городов твоих, которые Господь Бог твой дает тебе для жительства, что появились в нем нечестивые люди из среды тебя и соблазнили жители городов, их, говоря, пойдем и будем служить богам иным, которых вы не знали, то разыщи и исследуй, и хорошенько расспроси, если это точная правда, что случилась мерзость сия среди тебя, порази жителей того города острием меча и предай заклятие его всем. Острием меча, вы понимаете, словом Божьим. 16. Всю же добычу собери, передай, ничто из заклятого да не пришло, не прилипнет к руке твоей, дабы укрепился Господь, ярость гнева твоего и так далее. 18 стих. Если будешь слушать гласа Господа, Бога твоего, и соблюдать все заповеди Его, которые ныне заповедую тебе, делай угодно пред очами твоими Господа, Бога твоего. 14 глава. Что у нас со временем? 21.07. Время наше кончилось. 14 глава. Ну тогда, значит, что у нас сегодня? Вторник, да? 14 глава будет у нас в четверг, и в воскресенье мы закончим главу Рее. 14 глава будет говорить о трех десятинах. 14 глава будет говорить о культуре пищи, и 14 глава будет говорить о различных нарезах, каких-то наколках каких-то, какие делаются. То есть все это тоже приводит к проклятию. Но об этом в следующем нашем, в следующей нашей программе. И, может быть, нам нужно помолиться такой молитвой. Всемогущий Творец, просто в смирении мы просим Тебя, чтобы Ты помиловал каждого, приходящего к Тебе, ищущего освобождения от проклятий. Ты послал Сына Иешуа искупить нас от грехов и проклятий, царящих в этом мире. Он совершил это, и всем сердцем я верую, что Он это сделал для меня. Во имя жертвы Иешуа, совершенного Божия Агнца, на кресте за меня прости мой грех. Очисти меня от проклятий, вызванных этим грехом. Освободи от последствий. Пусть освобождение коснется моей внутренности, духа и души, разума и тела, моих жизненных обстоятельств и дома. Я предаю Тебе всего себя и прошу о милости. Восстанови меня и мой дом, и помоги искренне служить Тебе всю свою жизнь, исполняясь верой, исполняя дела верой, исполняя то, к чему мы, к чему Ты призываешь нас. Благодарю Тебя, Царя царей, во имя Иешуа Мессии. Все скажем Амен.
Амен.